Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Суд высшей инстанции подтвердил решение об аресте ненецкого губернатора. Владимир Устинов покинул пост генпрокурора. Но Украине решено продолжать подготовку к международным военным учениям, несмотря на протесты в Крыму. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, обвиняемого в мошенничестве. Президент России Владимир Путин временно отстранил Баринова от должности. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Архангельске Игорь Ключников.
Арест Алексея Баринова, главы администрации Ненецкого автономного округа, законен. Решение Октябрьского районного суда недельной давности по-прежнему в силе. Адвокат Всеволод Исаков аргументировал жалобу своего подзащитного несоблюдением ряда положений Процессуального кодекса России. В свою очередь, обвинение представило суду документы, которые должны были подтвердить, что если к Баринову будет применена иная мера пресечения, то подозреваемый сможет и будет оказывать давление на свидетелей, проходящих по уголовному делу, или вообще покинет страну. Решение судебной коллегии следующее. Доводы кассационной жалобы не основаны на законе. Оснований для изменения решения суда жалоба не имеет. Всеволод Исаков, адвокат Алексея Баринова, по окончании заседания заявил, что считает определение коллегии необоснованным и собирается обжаловать его в порядке надзора. Специально для Радио Свобода Игорь Ключников из Архангельского областного суда.
Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от занимаемой должности. Совет Федерации утвердил представление президента Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Устинова. Говорит представитель президента России в Совете Александр Котенков.
Президент Российской Федерации внес на рассмотрение Совета Федерации предложение об освобождении Устинова Владимира Васильевича от должности генерального прокурора Российской Федерации. Это решение президентом принято на основании личного заявления Владимира Васильевича Устинова,
сообщил Александр Котенков. Устинов возглавлял Генеральную прокуратуру с 2000 года. Его обязанности исполняет первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд Челябинского военного гарнизона, сообщил в интервью «Радио Свобода» адвокат военнослужащего Сергей Беляев.
Сторона виновная проявила желание провести судебные слушания в особом порядке, в упрощенном, что означает, что они признали свое вину, надеются и обещают государству, что исправятся, и суд, скорее всего, вынесет приговор по минимуму возможного наказания.
Сказал адвокат Андрея Сычева. Военнослужащие, искалеченные сослуживцами в Челябинском танковом училище, находятся в московском госпитале имени Бурденко. На днях его состояние резко ухудшилось. Его опять перевели в реанимацию. В Шалинском районе Чечни минувшей ночью обстреляна автоколонна с мирными жителями. Погиб один человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На автотрассе Герменчук-Мескельюз в Шалинском районе Чечни обстреляна автоколонна жителями республики. По данным сотрудников Шалинского райотдела милиции, погиб один и тяжело ранен еще один пассажир. По предварительным данным, огонь по автоколонне велся со стороны места, где дислоцируются военные. Утром в пятницу, в 3 километрах южнее селения Автуры Шалинского района, во время проведения инженерно-саперной разведки на лесной опушке сработала противопехотная мина. Военнослужащий контрактник получил осколочное ранение. Его состояние крайне тяжелое, сообщают источники из Шалинского райотдела милиции Чечни. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил продолжить подготовку к военным учениям «Сибриз-2006», несмотря на протесты в Крыму. Уже 7-й день противники вступления Украины в НАТО блокируют порт Феодосии, где разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для маневров. Акции протеста прошли и в Симферополе, куда в четверг прибыли американские военнослужащие. Митингующие начали сбор подписей за отставку президента Виктора Ющенко. Лет через 10 у Ирана будет ядерная бомба, считает глава американских разведслужб Джон Негропонте. Об этом он сказал сегодня в интервью BBC. Сегодня же госсекретарь США Кондолиза Райс предупредила Иран, что ему дается всего несколько недель на то, чтобы дать четкий ответ на новые предложения по его ядерной программе. 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия, договорились в четверг о новых предложениях Ирану. Детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. Соединенные Штаты в ответ на предложение Северной Кореи провести двусторонние консультации по ее ядерной программе вновь призвали Пхеньян возобновить многосторонние переговоры с участием Китая, России, Южной Кореи и Японии. Представитель Госдепартамента США заявил.
Северной Корее следует вернуться к шестисторонним переговорам, чтобы мы могли двигаться дальше в реализации сентябрьских соглашений. Мы считаем, что переговоры нужно возобновить как можно скорее, и остальные участники, помимо Северной Кореи, считают так же.
Сказал представитель Госдепартамента США. В сентябре прошлого года Северная Корея согласилась отказаться от ядерной программы в обмен на помощь и гарантии безопасности, однако позже прервала переговоры. В столице Непала впервые за 3 года прошла массовая демонстрация маоистов. В манифестации приняли участие до 200 000 человек. Улицы Катманду были сплошь увешаны коммунистическими лозунгами и портретами лидера маоистов Парчанды. Участники манифестации заявили о твердом намерении принять активное участие в политической жизни Непала и требовали роспуска парламента и правительства и проведения новых выборов. В Нигерии совершено новое нападение на сотрудников иностранных нефтяных компаний. Вооруженные боевики захватили офшорную платформу у южного побережья Нигерии, похитив 8 человек, сотрудников норвежской нефтяной компании. Похищенные граждане США, Великобритании и Канады. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Суд высшей инстанции подтвердил решение об аресте ненецкого губернатора. Владимир Устинов покинул пост генпрокурора. На Украине решено продолжать подготовку к международным военным учениям. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Оно наступает в эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Накануне отмечался День защиты детей. Сегодня мы эту тему продолжим, поговорив об объекте защиты. Ключевое слово сегодняшней программы «Время гостей» – демография. Слово, ставшее особенно популярным после последнего послания Владимира Путина Федеральному собранию. Хотя и до послания было известно, что Россия стремительно теряет свое место в мировой демографической иерархии. В 2013 году на долю Российской империи приходилось примерно 8% мирового населения. Из них на долю, собственно, России в нынешних ее границах приходилось почти половина, даже больше половины, 4,5%. В 50-м году доля России, которая еще не вполне восстановила свое довоенное население, тем не менее составляла более 4%, а доля Советского Союза более 7% от населения планеты. Сейчас доля России в мировом населении не превышает 2,5% и быстро падает. И к 2050 году, по пессимистическим прогнозам, она может сократиться до 1,1%. Но это прогноз пессимистический, если все будет продолжать идти так, как идет сейчас. Гости сегодня. Евгений Юрьев, сопредседатель «Деловой России», председатель Общественного совета Центрального федерального округа. Здравствуйте, Евгений Леонидович.
Здравствуйте.
Сергей Рязанцев, доктор экономических наук, профессор Института социально-политических исследований Российской академии наук. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Добрый день.
И Валерий Елизаров, кандидат экономических наук, руководитель Центра по изучению проблем народного населения экономического факультета Московского университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8270. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. Господин Юрьев, первый вопрос у меня к вам, потому что довольно часто мы сегодня будем здесь упоминать документ, который вы подготовили. Появился он до обращения президента Путина к Федеральному собранию, но обнародован был после. И вот если кто-то сравнивал эти два документа, вашу программу и выступление Владимира Путина, та часть, которая касалась демографии, то можно было прийти к выводу, что явно
президент какими-то вашими наработками, подготовленной деловой Россией, воспользовался. Я маленькую цитату приведу. Население Российской Федерации в настоящее время стремительно сокращается, что представляет собой одну из наиболее серьезных угроз национальной безопасности России в 21 веке. Все большую тревогу вызывает ситуация, при которой поколение детей лишь на 60% замещает поколение родителей. Страна ежегодно теряет 700-800 тысяч человек. Начиная с 92 года смертность в России устойчиво превышает рождаемость. За 14 лет, с 92 по 2005, разница между количеством родившихся и количеством умерших в России – составил более 11 миллионов человек. Абсолютная убыль населения с учетом более 5 миллионов въехавших мигрантов составила на этот период порядка 6 миллионов человек, если точно 5,8. В общем, цифры действительно пугающие. Раньше об этом говорили, говорили много, дальше слов не шло. Что действительно вот Россия так устроена, что нужно непременно выступление непременно первого человека в государстве, чтобы о проблеме не только стали говорить, но и стали ее решать.
Надо сказать, что президент нашей страны неоднократно уже поднимал демографическую проблему в своих посланиях. Он делает это с известной регулярностью. Уже, по-моему, 4 или даже 5 посланий было, где он говорил об этой проблеме и называл ее как главную, основную. Просто... Наверное, что именно президент страны – это та фигура, которая может здесь что-то реально менять. Дело в том, что само явление демографического кризиса достаточно хорошо уже изучено. Европа много лет борется с этой проблемой, имеет проблемы низкой рождаемости. Понятно, что российская ситуация исключительна. Исключительная ее особенность состоит в том, что мы умудрились вобрать в себя все худшие в мире, наверное, демографические тенденции. То есть мы рождаем, как старая Европа, мы умираем численно, как Африка. Правда, в Африке умирают младенцы. У нас же речь идет о трудоспособном населении, в первую очередь мужском, в трудоспособных возрастах. И наша миграция едва ли компенсирует эту естественную убыль. Но в 2001 году была принята правительственная концепция, посвященной этой проблеме, где, в общем-то, базовые посылы, базовые направления основных политик по решению кризиса, рождаемость, смертность, миграция, были определены. Но, как видно по результатам, что ничего серьезного не было предпринято. По итогам этой концепции не был даже выработан план мероприятий, которые, естественно, вырабатывать. Не была создана никакая программа. Поэтому можно сделать вывод, что именно не столько аналитическая сложность данной проблемы, а скорее управленческая сложность и отсутствие или наличие политической воли определяют успех. Вот чиновник, он политик, вот электоральный цикл – это 4 года, в лучшем случае 8. Это мы говорим о электоральных циклах там, президентских. Все примерно под это подстраивается. Карьера чиновника тоже имеет свою ограниченную протяженность во времени. В демографии ничего за эти сроки сделать нельзя. Поэтому любой чиновник, любое ведомство, которое люди в ведомстве начинают что-то здесь предпринимать, они просто пятерку в дневник не успеют даже получить. Потому что если это рождаемость, то тут какие-то эффекты можно увидеть, ну, через поколение, через полтора. Кажется, что что-то быстрое можно сделать смертностью, но быстро лишь можно предложить меры, ввести какие-то базовые политики, но чтобы население сделало их своей социальной нормой, все равно это требуется изменение ментальности, все равно это ну, там, 10-15 лет, все равно мы приходим в итоге к поколению. Миграция – то же самое. Можно принять меры, нужно готовить население, нужно сделать очень многие вещи, которые тоже занимают долгий срок. Поэтому вот здесь государственная политика, она... В части демографии, она имеет такую более фундаментальную, что ли, основательность, чем и протяженность, чем политика в смысле вот таких электоральных побед, свершений и чиновничьих карьер, с этим связанных. Поэтому очень сложно что-то сделать. И если есть какая-то при этом масштабная программа, масштабная задача, то ее может задать только первое лицо. Тут интересный пример, вот Франция. Когда Франция столкнулась с этой сложностью, даже научный институт, который занимается демографической проблемой, его руководителем назначается человек и только после утверждения президента страны. Первым президентом, который это сделал, был Де Голль. Я так понимаю, что у них до сих пор такая ситуация. Поэтому только президент, только его прямые декларации, только воля самых-самых первых людей в стране могут устремить всю эту массу экспертов, министерств, разрозненных, какой-то целевому абсолютно результату. И этот результат должен быть совершенно один и понятный. Стабилизировать наше население, остановить процесс, который так элегантно называют демографическим кризисом. Называется он банально вымирание.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Как приходят и от чего уходят генеральные прокуроры? Тему обсуждаем с бывшим генпрокурором России Юрием Скуратовым и журналистом Александром Рыклиным, автором статьи «Владимир Устинов участвовал в заговоре». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Говорим мы о демографии. Гости сегодня – сопредседатель организации «Деловая Россия» и председатель Общественного совета Центрального федерального округа Евгений Юрьев, Сергей Рязанцев, доктор экономических наук, профессор Института социально-политических исследований Российской академии наук, и Валерий Елизаров, кандидат экономических наук, руководитель Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета. Я, когда готовился к передаче, довольно много было публикаций по поводу вашего доклада. Продолжаются еще и комментарии обращения Путина к Федеральному собранию. Вот в журнале «Русский Ньюсвик» нашел такое возражение. Из всех вариантов решения проблемы вымирания нации Путин выбрал самое сложное. Государство может повлиять на уровень смертности, положив миллиарды на реформу медицины, и получить другую проблему – рост числа стариков-иждивенцев при сжимающейся рабочей силе. Силе пенсионеров нужно кормить, и их никак не призовешь в армию. Господин Рязанцев, как доктор экономических наук, можете ответить «Русскому Ньюсвику»?
То, о чем пишет «Русский Ньюсвик», конечно, с этой позиции можно спорить. И, безусловно, то, что сказал президент, мы поддерживаем в части повышения рождаемости. Но я хотел бы сказать о том, что президент совершенно четко обозначил три подхода к решению этой проблемы или три направления, которые можно назвать комплексными. Он говорил, конечно, о рождаемости, о повышении рождаемости. Он также упомянул о сокращении смертности и о действиях по этому направлению, и о привлечении соотечественников из СНГ. Поэтому отчасти возражая Ньюсвик, можно сказать о том, что действовать надо по всем трем направлениям. Только это нам позволит выйти из депопуляции.
Еще кто-то из ваших оппонентов, вопрос у меня теперь Валерию Елизарову, посчитал, что если программа, подготовленная и «Деловой Россией», и то, о чем говорил президент Путин в своем послании, будет выполнено, то один дополнительный ребенок обойдется государству приблизительно в 187 тысяч рублей. Это в нынешних ценах, в ценах сегодняшнего дня. Насколько я понимаю, «Деловая Россия» уверена, что 6 миллионов дополнительных работников вернут в бюджет уже 1 000 000 000 рублей, по крайней мере, в качестве налогов, которые они будут выплачивать, когда будут работать, когда вырастут. Очень дальняя перспектива.
Ну да, если говорить о дополнительных работниках, которых мы воспитаем из тех, кто появится на свет в результате дополнительных мер поддержки семьи, стимулирования рождаемости, то их вклад в экономику начнется только лет через 20. Но если мы параллельно будем говорить о снижении смертности, прежде всего снижении смертности трудоспособного населения, то это уже реальный вклад в экономический рост, который мы почувствуем сразу, как только увидим реальные результаты снижения смертности. Потому что самая наша главная проблема – это сверхвысокая смертность именно в трудоспособных возрастах, и прежде всего мужчин. Смертность мужчин у нас раза в 4 примерно выше, чем смертность женщин. Причем вот такой разрыв смертности приходится не только на какие-то старшие трудоспособные возраста, но уже где-то начиная после 20 лет вот этот огромный разрыв есть. Поэтому снижение смертности даст реальный экономический эффект сразу. Что касается рождаемости, то дети подобны деревьям с избытком, возвращающим произведение на них расходы. Это сказал не я, это сказал Энгельс. Я абсолютно согласен с этой мудрой мыслью. Когда мы сажаем деревья, мы не ждем результата прямо завтра, но этот результат будет обязательно.
Тот же вопрос к вам, господин Юрьев, с небольшим дополнением. Лидия Бардакова, это эксперт представительства фонда ООН в области народа населения, считает, что и вы, Она даже так сказала: «Юрьев с Путиным ошибаются, потратиться как раз придется, но ожидаемого результата не случится. Государство может повлиять на рождаемость, но эффект не будет глубоким».
Глубоким. Эффект может быть мелким, или он должен быть счетным и понятным. Вот бытует мнение, что низкая рождаемость – это такой своеобразный признак цивилизованности, что, дескать, нет никакого смысла в семейной политике, нет никакого выраженного ощутимого результата от мер, связанных с поддержкой семьи и детей, мер семейной политики. На самом деле существует вполне устойчивая практика многих государств, которые в течение многих лет применяли семейную политику. Есть посчитанные результаты этих действий. Во-первых, в 70-х годах это активные программы, которые реализовывались в Восточной Европе, в Западной Европе это уже 80-е, начало 90-х годов. И в среднем можно сказать, что страны, которые реализуют активную семейную политику, и которые этого не делают, вот коэффициент рождаемости отличается примерно на 0,4-0,5. Что это такое? Ну, если сытая Европа мерами экономической поддержки семьи, мерами пособий сумела получить такой коэффициент, мы, в принципе, в нашем докладе стараемся быть консервативными, мы тоже ставим в модель, ученые, которые делали расчеты, конечно, это был не я, ставят эти самые 0,4-0,5. Но вот эти 0,4-0,5 – это и есть 6 миллионов детей в интервале до 2025 года минимум. Я же персонально, вот это мнение, оно аналитически не подтверждено, это моя такая интуитивная догадка. Я думаю, что и эта догадка не отражена никак в нашем докладе, в нашей программе, что именно в России меры семейной политики дадут куда лучший результат, чем в Европе. Почему? Да потому что есть явление семейной бедности. Есть явление в России бедности, она концентрируется в основном в семьях. Вот Валерий Владимирович тут напомнил недавно здесь сидящую цифру, что на 2003 год, да, вот, 29,5 миллионов детей было, или 2004 год, из которых 18 миллионов детей получало пособие.
Это был 2003,
примерно. 2003 год, да. Вот такая статистика. 29,
сейчас их уже меньше.
29,5 миллионов детей было тогда, много, больше, чем сейчас. Из них 18 проживало в семьях, которые получали пособие по причине того, что на одного члена семьи было меньше одного прожиточного минимума. И получается такой эффект, что чем больше в семье детей, тем хуже она живет. И тем хуже ее социальные перспективы. То есть что такое изменение социальной перспективы? Это маргинализация. Это изменение такое, что ли, искажение социальной и горизонтальной справедливости. Чем больше детей, тем больше я маргинал. И вот восстановление этой горизонтальной справедливости социальной, оно просто необходимо. И в России, я думаю, может дать существенно больший эффект, чем в Европе. А в Европе этот эффект 0,4 к коэффициенту рождаемости.
Андрей из Подмосковья пишет: «Мое мнение, что за рождение ребенка будут давать деньги, никак не повлияет на демографическую обстановку в стране. Как и в Европе, русские женщины не хотят рожать более одного ребенка. Рождаемость в стране не повысится». У вас, насколько я знаю, детей пятеро.
Да.
Давайте послушаем звонок из Санкт-Петербурга. Борис, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Борис. Вы знаете, добрый вечер, господа. Мне вот попалось совершенно случайно 19-й том полного собрания сочинений Ленина 48-го года. Насколько я знаю, Ленин ведь еще был статистом. И вот на 274-й странице 19-го тома вот такая очень странная фраза написана. «Господствующий, то есть великорусской национальности, стараются предоставить всяческие привилегии, хотя великороссов в России меньшинство, это подчеркнуто, население именно только 43%. Вот я хочу задать вопрос, насколько это соответствует действительности? Это данные 13-го года, статья написана в «Северной правде», номер 14, от 15 августа 1913 года.
Спасибо. Я хочу нашего питерского слушателя поправить. К сожалению, Владимир Ильич Ленин статистом-то и не был. Будете отвечать?
Владимир Ильич, я думаю, это вам лучше.
Да, ну, я думаю, что тот, кто задавал вопрос, он хочет услышать не наше подтверждение или опровержение слов статистика, да, не статиста Ленина, сколько хочет услышать о сегодня, какова ситуация, каков сегодня этнический состав населения. Если говорить о численности русского населения, то это самая, естественно, многочисленная национальность, многонациональная Россия. У нас около 200 наций и народностей проживают в России. Русские – это 80% населения. Немножко доля русских снизилась, но это очень-очень маленькое снижение. Все равно русские остаются главной частью российского населения. Поэтому, когда обсуждаются проблемы повышения рождаемости, вот особенно в последние там, 2-3 недели активно обсуждается, то очень многие задают вопрос, а не приведет ли стимулирование рождаемости к тому, что прежде всего активно откликнутся на эту материальную поддержку представители тех национальностей, у которых и сегодня уровень рождаемости намного выше, чем у русских или у тех еще нескольких национальностей, у которых, которые относятся к тем, у кого самый низкий уровень рождаемости на сегодня. Если мы посмотрим данные переписи 2002 года, там есть такой показатель, число рожденных детей у женщин разных национальностей. Так вот, только одна национальность имела среднее число рождений 3. Это маленький народ дедовцев, живущий в Дагестане. Все народы многочисленные, они имели очень низкий уровень рождаемости. И несколько таких крупных народов имели больше 2. Это чеченцы, например, народы Дагестана. Среднее число детей у русских матерей было ниже 1,5.
Решение Зурабова о ликвидации детских поликлиник и сокращении количества педиатров фактически направлено против решений Путина о поощрении рождаемости. Кто же президент у нас, спрашивает слушатель Петров.
И речь идет о реформе здравоохранения, в которой, наверное, лучше разбираются только сами специалисты по организации здравоохранения, не сами медики могут судить, насколько она эффективна. Но я тоже, насколько я могу судить, все-таки у нас система детского здравоохранения была очень-очень приличной, поэтому прежде чем разрушать, нужно было создавать что-то новое, эквивалентное или лучше, чем то, что было. Переход к так называемым семейным врачам или некая другая практика. Я думаю, что ослабление качества услуг в нашем здравоохранении, конечно, приведет к тому, что мы рискуем получить более высокую детскую заболеваемость, чем сегодня.
Ваша фраза, господин Елизаров, такой отклик слушателя вызвала. Зачем попусту тратить деньги тем, кто и без денег рожает? Это цыгане, почти все кавказцы. Денежные выплаты за детей должны в основном коснуться стволовой русской нации.
Никто не собирается давать деньги за рождение детей. Ни одно государство в мире не способно покупать детей. Речь идет о совершенно другом. Люди должны иметь достаточно ресурсов для того, чтобы свободно и ответственно решать вопрос о том, сколько им иметь детей. Кто-то выберет бездетность сознательно, кто-то захочет быть однодетным, кто-то двухдетным или пятидетным. И эту возможность люди, семьи должны реализовать. Но если все будут стремиться к массовой бездетности или к массовой однодетности, то в результате мы получаем сокращение населения, получаем такое демографическое самоубийство. И, наверное, вправе и общество, и государство подумать об инструментах защиты от этого самого демографического самоубийства. Поэтому, когда мы говорим о стимулировании рождаемости, речь не идет о каких-то там насильственных мерах или запретительных мерах. Слово «стимул» – это палка, которой подгоняли скот. Здесь никто не собирается подталкивать, навязывать выбор в виде рождения детей. Надо создавать условия, при которых свободно будет решение и рождение второго ребенка, и рождение третьего ребенка. А для этого семьи должны быть достаточные ресурсы для того, чтобы можно было воспитать здорового и образованного ребенка, и ни одного.
То есть, правильно ли я понимаю, что вы считаете, здесь сидящие в студии, что возможно, в том числе и экономическими мерами, поднять рождаемость? А ваши оппоненты считают, что разговор выеденного яйца не стоит, никакими экономическими мерами рождаемость поднять нельзя. Пожалуйста, коротко «да» или «нет», и после новостей мы тем продолжим.
Да.
Да, значит так. Есть о чем поговорить после новостей. Это программа «Время гостей». У нас в эфире Евгений Юрьев, сопредседатель деловой России, председатель Общественного совета Центрального федерального округа, Сергей Рязанцев, профессор Института социально-политических исследований Российской академии наук, и Валерий Елизаров, руководитель Центра по изучению проблем народа, населения и экономического факультета Московского университета. Ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагонина, министр образования Соединенных Штатов, о сотрудничестве российских и американских вузов. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Доносчик и жертва. Кто страдает сильнее? Волонтерский департамент «Гринпис Россия». И сенсационное открытие археологов в центре Ярославля. Программа «Время и мир» 22 часа по московскому времени, повтор в 2 часа ночи и 10 утра в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от должности. Совет Федерации утвердил представление президента России о досрочном прекращении полномочий Устинова. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова, обвиняемого в мошенничестве. Южная Осетия намерена объединиться с Северной и войти в состав России, заявил в Москве президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд. Военнослужащий, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, находится в московском госпитале имени Бурденко. Совет национальной безопасности и обороны Украины решил продолжить подготовку к военным учениям «Си-Бриз-2006», несмотря на протесты в Крыму. В Чехии проходят парламентские выборы. Ожесточенную борьбу ведут социал-демократы, правившие страной 8 лет, и консерваторы – Гражданская демократическая партия. Лет через 10 у Ирана будет ядерная бомба, считает глава американских разведслужб Джон Негропонте. Госсекретарь США Кондолиза Райс предупреждает Иран, что ответ на новые предложения по его ядерной программе он должен дать в течение нескольких недель. В Лондоне во время антитеррористического рейда один человек был ранен и один арестован. В Нигерии совершено новое нападение на сотрудников иностранных нефтяных компаний. Вооруженные боевики похитили 8 человек, сотрудников норвежской нефтяной компании. В столице Непала впервые за 3 года прошла массовая демонстрация маоистов. Участники манифестации требовали роспуска парламента и правительства и проведения новых выборов. 2 человека, убитые сегодня в перестрелке на границе Израиля и Египта, были офицерами египетских сил безопасности.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Говорим сегодня о демографии. Гости – сопредседатель «Деловой России», председатель Общественного совета Центрального федерального округа Евгений Юрьев, Сергей Рязанцев, доктор экономических наук, профессор Института социально-политических исследований Российской академии наук, и Валерий Елизаров, кандидат экономических наук, руководитель Центра по изучению проблем народного населения экономического факультета Московского университета. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 200 22 12, пейджеры в Москве 9 6 1 3 3 3 3, в Санкт-Петербурге 0 53, в Екатеринбурге 3 5 8 87 2 0, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Сообщение с пейджера. Занятость населения при достойной зарплате, обеспечение бесплатным жильем в деревне, материальные поощрения рождаемости в последнюю очередь. С уважением, Юрий Григорьевич. Оставим без комментария. Звонок из Москвы, Петр Иванович. Добрый вечер,
добрый
в эфире.
Добрый день, господа. Ну, во-первых, надо сказать четко, что вы не ставите точки над «и», в отличие от Владимира Владимировича Путина. Вот, а вы бы должны были эти делать. Значит, первое – это создание устойчивых рабочих мест для всех. Это запуск промышленности в первую очередь там, где у нас всегда был приоритет во всем мире. Это авиакосмический комплекс, это электроника. Не смейтесь, потому что без нее мы бы не опередили американцев в космосе, в ракетах. Это точное машиностроение и это автомобилестроение. Опять не смейтесь. Наши грузовики, наши «Волги» получали гран-при в Брюсселе. И надо развивать эту традицию, а не банкротить «ЗИЛ», «Москвич» на фоне того, что к нам лезут буквально со всего мира со своими сборками все ведущие автомобильные концерны мира. Это первое. Второе. вы говорите, неизвестно мнение медиков о реформах Зурабова, оно и хорошо известно. Странно, что вы, занимаясь вопросами демографии, этого не знаете. Академик Серов, главный акушер России из Центра матери и ребенка на Юго-Западе, открыто заявил, что недопустима ликвидация педиатрии, это ликвидация детских врачей-педиатров и детских поликлиник. На этом же мнении поддерживают все академики-педиатры. И мы первыми в мире создали кафедру педиатрии, науку о детской медицине. И именно это нам позволило сравнительно быстро восполнить потери населения во время Великой Отечественной войны. И третье. Это надо взять пример со всего мира, где нефть является государственной собственностью в той же Америке, на Аляске. Это общештатная собственность. И там в конце года каждый человек получает прямые выплаты. И надо ввести льготы, которые были у нас уже апробированы в Советском Союзе. Это и материальные, и моральные. И вот по совокупности это даст свой эффект. Вспомним, что в первые годы перестройки, когда поверили Горбачеву люди, что у нас жизнь будет лучше, ответила страна на этим жутким взрывом рождаемости. Невозможно было найти коляску, все улицы были заполнены мамашами с детьми. Двое-трое детей. Тогда было не редкость. Народ хотел нормально жить и... Женщины хотели нормально.
Спасибо, спасибо, Петр Иванович, понятна ваша точка зрения. Но я думаю, что вот он, сделав укор и моим гостям, я думаю, что мне, что не расставляем точки над «и», прекрасно эти точки расставил.
Прекрасный комментарий.
Да, совершенно нечего добавить. Спасибо. Я хочу вернуться к вопросу, который я задал перед новостями. Итак, вы считаете, что экономическими мерами можно существенно поднять рождаемость? Ваши оппоненты считают, что нет. Ваши аргументы за?
Аргументы в том, что меры экономической поддержки семьи – это одни из прочих мер, которые вполне достойны того, чтобы их применять. И утверждение о том, что они не дают никакого результата, является банально необоснованным. Ни научно, ни статистически, никак иначе. Другое дело, что можно спорить о том, насколько они эффективны. Будут ли они эффективны у нас. Такой спор, конечно, возможен. Я являюсь сторонником того, что если фокусироваться на демографической проблеме в части рождаемости, должен быть подход, конечно же, комплексный. И вот наш предыдущий человек, который звонил, Петр Иванович, кажется, вот он очень хорошо на эту тему сказал. Человеку важно все, конечно, и семье очень важно все для того, чтобы влиять на ее репродуктивную мотивацию. Это, конечно, и работа, рабочие места, это, конечно же, вопрос жилья. Это, конечно же, не будем это отрицать, и меры материальной поддержки. Но и, собственно, государственная политика по поддержке семьи, информационная политика и коммуникационная политика в этой же связи, политика по утверждению семейных ценностей, поднятие и утверждение, крепление престижа материнства, отцовства, родительства, лучше сказать. Вот весь этот комплекс, он дает результат. И самое опасное в такой ситуации, как сейчас у нас, понимаете, у нас ситуация опасная, она специальная, она чрезвычайная, она требует специальных, чрезвычайных действий. И их признак этих действий, это должен быть тот, что эти действия должны быть комплексны и масштабны. Ну, знаете, как вот есть суд, а есть там тройка ЧК, которая на месте расстреливала. То есть, вот что-то чрезвычайно надо делать. И вот ту программу, которую мы презентовали, ну, по сути, что это такое? Я немножко, может быть, в сторону от той политической дилеммы популярной, которую вы озвучили, там, за деньги поднимешь рождаемость или не поднимешь. Но я все-таки хотел бы сказать, что наша программа – это вот такой демографический марш-бросок, когда государство консолидирует свои лучшие управленческие ресурсы, финансовые ресурсы для того, чтобы какой-то совершенно конкретной дате всеми мыслимыми мерами достичь необходимого результата по остановке вот этого российского мора. Уже мы живем, вот мы сейчас сидели в этой вашей курилке там перед передачей, Владимир Владимирович там прикидки делал по привычке профессиональной. 2000 человек в день. Ну что это такое? Это в категориях военных действий что-то такое даже должно пугать. А мы привыкли, и мы вот спорим. Там на 0,4 поднимется рождаемость, на 0,3 не поднимется от мер материальной поддержки. Абсурд. Вся Европа занимается тем, что вот тратит на семейную политику 2% этих самых валового национального продукта. GDP там и наш ВВП – это разные цифры, потому что у нас низкий ВВП, несмотря на масштаб страны, тратит. И мы просто будем преступниками, если не сделаем нечто подобное, если не перепробуем все мыслимое, чтобы этого умирающего больного как-то спасти. Вот о чем идет речь. И вот эти все споры, они напоминают вот уже то, что Гулливер чем столкнулся, когда собрались лилипуты и устроили войну по поводу того, с какой стороны разбивать яйцо. Надо пробовать все. Все, что когда-то где-то дало статистически проверенный результат. Спасибо.
Еще один из ваших оппонентов, руководитель Центра демографии, экологии и человека Института народно-хозяйственного прогнозирования Анатолий Вишневский, я так вот не дословно буду цитировать, а близко к тексту, считает, что государству гораздо проще привлечь мигрантов, потому что уровень жизни в России это позволяет, что приезжие смогли бы восполнить недостаток трудоспособного населения, потому что оно действительно в России сокращается и сокращается. Но он признает, что есть опасность, что мигранты никак не интегрируются в российскую культуру, и Россия получит межнациональные столкновения, по сравнению с которыми парижские покажутся просто детскими играми. Профессор Рязанцев, пожалуйста.
Ну, с этим можно согласиться отчасти и не согласиться одновременно, поскольку в нашем докладе идея привлечения мигрантов звучит, она проходит там красной нитью, но концептуально я бы сказал так, что миграция для России может быть лишь одной из компонент, которая нам поможет решить наши демографические проблемы, и отнюдь мы не считаем, что это единственное возможное средство в борьбе вот с теми проблемами, о которых мы уже в течение часа говорим. Но более того, я бы сказал так, что Россия, в отличие от европейских стран, может и должна выбирать те категории мигрантов, которые нам представляются более успешным для интеграции в наше общество. У нас колоссальный потенциал наших соотечественников в странах СНГ, и по нашим оценкам это не менее 18 миллионов человек во всех государствах бывшего СССР. И при создании определенных условий эти люди не просто могли бы, они готовы поехать в Россию, если страна посчитает возможным их принять, поскольку на протяжении практически уже 15 лет мы наблюдали ситуацию декларирования, что нам нужны соотечественники, но их практически здесь не ждали. Им достаточно трудно было получить гражданство, не говоря о социальных каких-то благах. И, к счастью, в рамках установок президента, о которых говорилось, в администрации президента вот в недавнее прошлом начала разрабатываться, и к июню месяцу, как мы ими располагаем информацией, будет готова программа содействия возвращению соотечественников в Россию, что я считаю крайне важным для России. Но еще раз подчеркну, что наше спасение в стимулировании рождаемости, сокращении смертности и привлечении мигрантов близких нам.
Валерий Рязанов, пожалуйста.
При всей важности миграции, миграционной составляющей в демографической политике, я хотел бы обратить внимание на то, что миграция – это не способ латания нашей демографической дыры, затыкания дыр в будущем сокращении трудовых ресурсов. Миграция – это процесс, через который люди реализуют свое право выбирать себе место жительства. И кто-то будет уезжать из России, кто-то будет приезжать в Россию. Но Россия должна быть, безусловно, более иммиграционно привлекательной страной, чем она есть сегодня, чтобы люди свободно выбирали Россию как место проживания, а не только место, где можно немножко там больше заработать, чем в той стране, где они сегодня проживают. Но я хотел бы процитировать вот последнее президентское послание, достаточно точное. Никакая миграция не решит наших демографических проблем, если мы не создадим надлежащие условия и стимулы для роста рождаемости здесь, у нас, в нашей собственной стране, не примем эффективных программ поддержки материнства, детства и поддержки семьи. Все-таки на первое место мы, наверное, должны ставить снижение смертности и повышение рождаемости, и на второе место должны ставить все-таки иммиграционную политику, если мы полагаем, что иммиграционной политикой мы будем тоже пополнять наше российское население. Вот мне кажется, на сегодня, наверное, вот проблема рождаемости, она почему-то вызывает наиболее большие споры, И вот нужна ли или не нужна эта самая экономическая поддержка семьи? Конечно, поддержка нужна, но надо не забывать о другом, что люди, в принципе, семья должна быть самостоятельной. Да, семья должна выживать, в общем-то, и без какой-то очень массированной поддержки. Она сегодня не самостоятельная. Сегодня наша минимальная зарплата, наша средняя зарплата таковы, что они не обеспечивают семью достаточными ресурсами для того, чтобы больше одного ребенка иметь. Я думаю, что надо вернуться просто к первоначальному смыслу заработной платы. Заработная плата должна быть такой, чтобы обеспечивать достойную существование работника и его семьи, так записано в нашем собственном трудовом кодексе в статье 2. Правда, там не прописано, что такое семья, 2 или 3 человека, или 2 или 3 ребенка, но я думаю, что как минимум надо говорить о такой семье и такой зарплате, чтобы двое работающих могли содержать как минимум двое штивенцев, как минимум. Сегодня средняя зарплата 9000 рублей, это больше, чем одного ребенка на эту зарплату содержать нельзя. Минимальная зарплата 1100 рублей должна быть по нашим расчетам не меньше 6000. То есть другая заработная плата, которая повернется лицом к семье, и наши профсоюзы, которые требуют, чтобы заработная плата минимальная догоняла прожиточный минимум, наши профсоюзы с точки зрения демографии сильно заблуждаются, потому что не могут быть только работники, должны быть работники и семья. Семья должна воспроизводить, рождать вот этих самых будущих работников. Если не будет другой зарплаты, никакая система, самая массированная система поддержки семьи не справится с этой задачей создать, дать семье больше ресурсов для того, чтобы рождались и первые, и вторые, и третьи, и следующие дети.
Валерий Елизаров, руководитель Центра по изучению проблем народного населения экономического факультета Московского университета, Сергей Рязанцев, доктор экономических наук, профессор Института социально-политических исследований Российской академии наук, и Евгений Юрьев, сопредседатель деловой России, председатель Общественного совета Центрального федерального округа, в программе «Время гостей», которую ведет сегодня Владимир Бабурин, 8 800 222 12, звонок из Москвы. Илья Аронович, добрый вечер, вы в эфире.
Вечер. Граждане, у меня такого рода три вопроса к ученым, которые представлены на вашей передаче. Первый вопрос. Вот доктор медицинских наук Игорь Гундаров доказывает, что стресс идет от насильственного навязывания несвойственного жителям нашей страны образа жизни. Как вы относитесь к этому? Это первый вопрос. Второй. Что больше, рост смертности или падение рождаемости? И третье. Не пытались ли вы строить график роста смертности нарастающим итогом и роста накоплений наших олигархов и сопоставить эти вещи между собой?
Ну, если можно, я начну с того, что напомню, что рост смертности у нас начался не вчера, не позавчера, когда в наш лексикон вошло слово «олигарх». Самая высокая продолжительность жизни в нашей истории была, во-первых, во второй половине 60-х годов, тогда продолжительность жизни достигла круглой цифры в 70 лет. И второй раз мы достигали вот этого рубежа в 70 лет, то есть смертность была самой низкой, продолжительность жизни была самой высокой. Это был 86-87 год, вот первые два года после антиалкогольной этой самой кампании. Все остальные годы смертность, к сожалению, у нас не была столь благополучной, как правило, она повышалась. Если сравнивать смертность и рождаемость, то и с рождаемостью тоже далеко не благополучно, не вчера стало. Уже с середины 60-х годов уровень рождаемости в целом по России не обеспечивал нормальное, простое воспроизводство поколений. Значит, это проблема не только сегодняшнего, вчерашнего дня. Конечно, разговоры об огромных богатствах наших олигархов не могут все время побуждать некую мысль, что что-то тут у нас не совсем справедливо с распределением нашего совместного накопленного богатства. Может быть, и об этом тоже надо думать. И, наверное, об этом надо будет думать тогда, когда мы займемся серьезной работой по финансовому обеспечению вот этой самой нашей национальной программы. Она потребует много средств, и нужно будет думать об источниках этих средств. Может быть, надо будет отказаться от плоской шкалы налогов, может быть, думать о каких-то других способах пополнения бюджета для того, чтобы найти эти деньги. Но в любом случае, это корни этой проблемы появились не вчера.
И еще один звонок у нас в Москве тоже. Валерий Георгиевич, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я родился и вырос в деревне. И хочу сказать, вот напомнить, послевоенная деревня, вот наша, например, значит, мужчин было мало. А в то же самое время у женщин было к 60-му году, уже с 45-го по 5, по 6 детей у всех. А настолько не хватало хлеба, не хватало, были жили люди на картошке. То есть материальное обеспечение, в принципе, не играет роли для рождаемости. И я думаю, что сейчас надо просто в сельских местностях, в деревнях, выбрать этих склонных к семье девушек, молодых женщин. Они, и не будучи замужем, нарожают детей. Дать им зарплату воспитателей детского сада, включать эту работу в стаж. И именно в деревнях и в малых этих самых городах только можно будет, чтобы у женщин было по 5, по 6, по 8 детей.
Валерий Ильич, понятно, с вашей точки зрения, времени у нас мало, господин Юрьев ответит.
Я, кстати, как вы не удивитесь, наверное, исходя из того, что я говорил выше, поддержу вашу точку зрения. За деньги рождаемость поднять сложно. И вообще эта постановка, она в какой-то степени ущербна. Что смысл семейной политики? Ее польза в двух вещах. Первое – это удовлетворить имеющуюся потребность семей в рождении детей. То есть семья вот находится в ситуации, когда хочет, но не может по материальным причинам. Вторая – это то, что вот, о чем сейчас говорят специалисты европейские, которые имеют результаты многолетней уже семейной политики, этих затрат финансовых. Они говорят, что второй очень важный результат семейной политики, мер вот этих финансовых, состоит создание у семьи ощущения вот такой социальной защищенности. То есть вы не покупаете детей за деньги, но социально защищенная семья меняет свои продуктивные установки. Вот об этом уже сегодня другой слушатель, который звонил, говорил, что вот был Горбачевский бэби-бум. Был такой социальный оптимизм, было какое-то чувство вот такой уверенности в завтрашнем дне. И оно, собственно, и создает необходимые демографические эффекты. Что касается деревни, ну, конечно, разрушение деревни – это фактор, который, и вообще беда, которая сейчас в нашем аграрном секторе, ну, негативно очень влияет на демографическую ситуацию. Что традиционно дети были в деревнях, чем больше детей, тем крепче чувствовала себя семья, которая производила на земле. Но, конечно, в нашем индустриальном обществе сейчас об этом говорить уже было бы, конечно, даже уже странно, хотя это, в общем-то, досадно.
Знаете, господа, я думаю, вы со мной согласитесь, что страна, где достаточно успешно решаются демографические проблемы, это, наверное, в первую очередь Соединенные Штаты, где, с одной стороны, довольно высокая рождаемость. Вот предыдущий президент Клинтон был весьма нехарактерный пример. У него только один ребенок. 3-4 ребенка в американской семье – это достаточно нормальное явление. С одной стороны, и с другой стороны, это страна, которая очень активно использует эмигрантов. Достаточно большое число ежегодно приезжает в Соединенные Штаты только законно, из-за чего они вынуждены бороться сейчас и с незаконной эмиграцией. И что характерно, люди, которые приезжают со всего мира в Соединенные Штаты, получая американский паспорт, они в первую очередь американцы, и уже во вторую китайцы, ирландцы, русские, евреи, японцы. В России, если идти по американскому пути, скорее повторится ситуация французская, где Франция, испытывая ответственность за бывшую империю, пускает к себе людей из бывших французских колоний в первую очередь. И они не могут ассимилировать во Франции. Они в первую очередь остаются арабами, африканцами и уже во вторую французами. Я правильно проблему обозначил, господин Рязанцев?
Проблема вами обозначена правильно, но я позволю себе, может быть, отчасти не согласиться. Американская модель интеграции мигрантов – это всего лишь одна из моделей. И еще непонятно, проверена ли она временем. А более того, на мой взгляд, России в современной ситуации логичнее бы было вполне использовать тот ресурс, о котором я говорил выше.
Может, тогда сделаю тогда одно маленькое дополнение. Во всем мире, за исключением 1/6 бывшего Советского Союза, во всем остальном мире всех проживающих на этой 1/6 называют русскими, но только не здесь.
Да, и вот моя выборка нескольких законов, почти десятка стран, там в Израиле, Венгрии, других, показывает, что эти страны при всех их демократичности не гнушаются записать в своих основополагающих законах репатриации, что каждый еврей или каждый венгр имеет право вернуться на свою родину. Поэтому в этом смысле, я думаю, что Россия могла бы вполне следовать примеру и этих стран, не обязательно брать за основу модель Соединенных Штатов.
А мой ответ будет таким. Господин Юрьев, а если все-таки Россия, сложно это предположить, подобно Франции, возьмет на себя ответственность за империю, Россия правопреемник Советского Союза, поэтому все бывшие граждане Советского Союза должны, если не автоматически, то, по крайней мере, в облегченном порядке получить право на российское гражданство. Может такая ситуация случиться?
Вы имеете в виду все жители сегодняшнего СНГ, чтобы имели возможность автоматического получения гражданства?
Ну, или совсем легкого.
Совсем легкого. Ну, вот, собственно, опорная идея нашей программы, созданная здесь сидящим Сергеем Рязанцевым, ну, может быть, лучше даже об этом говорить, состоит именно в том, что этот самый резервуар потенциальных мигрантов в Россию является самым предпочтительным для нас. Потому что именно эти мигранты имеют наивысшие шансы для социально-культурной адаптации в России. Они или говорили, или говорят по-русски. Это очень важно. И упрощенная процедура для бывших соотечественников, для людей, проживающих не только русских, а представителей российских коренных наций, должны быть упрощенными. В этом очевидная логика есть.
Вот один из депутатов Государственной Думы сказал, нет, этого ни в коем случае нельзя допускать. Я спросил, почему? Ну как же так? Они же голосовали за суверенность и независимость. Надо их за это наказать. Вот пускай теперь за это и отвечают.
Вообще-то, если я не ошибаюсь, первыми суверенитет провозгласила Российская Федерация, по-моему, из всех 15. Поэтому никого, наверное, наказывать не надо. А нужно создавать и двухсторонние договора, и договора в рамках СНГ такими, чтобы люди действительно могли выбирать страну как место жительства. Если кто-то из этих стран СНГ, который выбирает русскую культуру, русский язык для себя как наиболее премиум, будет сюда перебираться, конечно, миграционная политика должна быть достаточно эффективной и не бюрократизированные. Но сравнивать нас с Францией, наверное, достаточно сложно, потому что, кстати, французы не очень любят говорить про колонии, они говорят заморские территории. Франция, бывшие заморские территории, а не колонии. И остальные республики, они тоже не были колонией России, это были как бы равноправные республики, которые входили в состав СНГ.
Вот именно как бы, господин Елизаров.
Уберу как бы, хорошо, равноправные. И сегодня это равноправие они реализуют так, как они считают возможным. Но огромное количество русскоязычных людей осталось, и для многих людей в той профессии, которую они выбрали, русский язык все равно остается основным. Сейчас к нам приезжали наши коллеги из Таджикистана, которые ищут возможность прислать сюда к нам на обучение студентов, которые будут изучать у нас демографию, потому что нет хороших учебников, нет добротной литературы, чтобы там изучать там тоже демографию на таджикском языке. И вот наши ресурсы нашей высшей школы – это очень хороший тоже канал для привлечения талантливой молодежи, которые могли бы приехать в Россию учиться у нас в нашей высшей школе, потому что сегодня наше предложение уже несколько больше даже нашего спроса на высшее образование. У нас скоро начнет сокращаться число абитуриентов. И это могло бы быть способом, по которому они могли бы, получив образование в России, может быть, и выбирать Россию как место жительства.
Вот русские и русскоязычные все время разделяют, ведь русскоязычный не обязательно русский, человек, который исповедует. Вот Юлий Ким, в котором не так много русской крови, у меня такая замечательная песенка еще во время перестройки была, так русский я или русскоязычный, твоя, Куняев мой, не понимай.
Тут все очень просто. Мы когда в перепись к населению спрашиваем людей об их национальности, люди отвечают так, как они хотят отвечать. И они сами выбирают, это самоидентификация. И не исключено, что тот, кто в прошлой переписи называл себя русским, в следующей переписи может назвать себя не русским, а и наоборот. Поэтому эта национальность не прикреплена к человеку. Он сам выбирает себе национальность, взрослый человек.
Вопрос, который я уже задавал про 1/6. Ведь действительно, весь остальной мир, кроме этой самой 1/6, всех здесь живущих называют русскими. А здесь живущие себя так не воспринимают.
Ну, я думаю, что, конечно, многие здесь живущие, прямо сказать, 80% по статистике считают себя русскими. И им комфортно себя такими считать. Но, конечно, если мы говорим о других странах, приводим их как примеры удачной миграционной политики, такие как Австралия, Америка, все же такой сложной ситуации, как у нас, специфической, нет ни у кого. Эту страну сделали коренные народы, их сотни. Там 100, вы сказали, там
около 200.
200, я слышал, 170, там 150, разные цифры. 150 коренных народов. Представляете, что это такое? И все они спаяны, они вот как кирпичики в неком здании, которые скрепляют цемент под названием русская культура, русские, русская нация. И происходит этот эффект, когда собственно, уменьшается количество русских в силу демографического кризиса, а неконтролируемый миграционный приток, он может раскачивать ситуацию. И вот эта неприятная комбинация, это именно то, что нам надо избежать.
Спасибо. Это была программа «Лицом к лицу». Евгений Юрьев, сопредседатель деловой России, председатель Общественного совета Центрального федерального округа. Сергей Рязанцев, доктор экономических наук, профессор Института социально-политических исследований Российской академии наук. И Валерий Елизаров, руководитель Центра по изучению проблем народного населения экономического факультета Московского университета, вел программу Владимир Бабурин. И буквально через несколько минут после выпуска новостей в 20 часов итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый, а тему он объявит сам через 7 минут.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио «Свобода».